Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Борис Зайцев, царь Давид. Глава вторая. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50. Узнав о смерти Саула, Давид рвет на себе одежды, плачет, постится до вечера. Нет, он не мертвый пес, не блоха, не пеликан, а растущий и мужающий Давид, завтрашний царь, нынешний воин, победитель амаликитян и, как всегда, певец. Не только стенал, рвал одежды, но и оплакал Саула в лире. Горы гелвуйские, да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула, как бы он ни был помазан елеем. Чери израильские, плачьте о Сауле, одевавшем вас в багряницу с драгоценностями, возлагавшем золотые украшения на ваши наряды. Про это можно еще сказать дань уважения помазаннику. Но Иоаннафан не был помазанником и давно, еще сняв епанчу свою, передав ее Давиду, как и меч, и лук, пояс, передал все права на царство. О нем слова, заканчивающие песнь, уж не внешний вопль, в них живое человеческое сердце Давида. И насколько они проще! Сколько о тебе, брат мой Иоаннафан! Ты был для меня так драгоценен, любовь твоя ко мне была превыше любви женской. Ни об одной из жен своих не обмолвился Давид словом. Соломон прославил Суламиф. Давид упоминает солнце и луну. Горы у него дымятся, прыгают анагры, зайцы. Все он прижимает к сердцу. Море и долины, львов и аистов. И нигде нет женщины. Но вот и Иоаннафан. Этот выше всего. Любовь твоя ко мне была превыше любви женской. И все-таки идола из любви земной никогда не делал Давид. Иоаннафан был ему весьма драгоценен, но превыше всего — Бог. С ним он и вышел, с ним, никогда не отвращаясь, продолжает путь. Смерть Саула возводит его на ту высоту, которая была указана помазанием Самуила, тайным, мистическим. Теперь начинается новое. Как поступить, оставшись без соперника? Что делать? Опять обращение к Саваофу. Вступить ли мне в какой-либо из городов Иудиных? Вступи. Давид хочет узнать, куда именно. Ответ точный — в Хеврон. Хеврон южнее Вифлеема, близ Дувравы Маврийской, где Бог явился некогда Аврааму в знойный полдень. Получив повеление остановиться там, Давид как бы приобщался к великому древу народа еврейского. Туда пришли к нему мужи Иудины и помазали на царство, теперь уже открыто, над коленом Иудиным. Давиду исполнилось 30 лет. Еще во время странной борьбы своей с Саулом взял он себе двух жен — Ахинааму, израильтянку, и Авигею, жену Навала. Обе кочевали с ним по пустыням и горам Иудеи, попали однажды в плен к амаликитянам, делили все тягости его неверного существования. Мелхола же с ним не было. Ее задержал Саул и выдал замуж вторично за некого Фалтия, сына Лаиша из Галима. Кто был Фалтий или Фалтиил этот, как жила с ним Мелхола, неизвестно. Она является вновь лишь по воцарении Давида в Хевроне. Тут у него уже не две жены, а 6. Все они рожают ему сыновей, одна из них — Авессалома. Но с домом Саула война продолжается, явно с перевесом на стороне Давида. И вот вдруг Давид требует возвратить ему Мелхолу. Условие принято. Тогда Иоасфей послал взять ее от мужа ее Фалтиила, сына Лаишева, и пошел с нею муж ее, и не переставал плакать о ней до Бахурима. Когда же Авенир сказал ему: «Поди, возвратись», то он возвратился. Кто был этот Фалтиил, до Бахурима оплакивавший свою любовь, мы не знаем. Но вот священная книга запечатлела его горе в трех строках, и через 3000 лет живы три строки. Мелхола же вновь у Давида, но не как юная царевна при герое-пастухе и музыканте, и не как спасительница, а как добыча царя иудейского. Скоро Давида признали и другие колена Израилевы, пришли, поклонились, соперников у него больше не было. Он царь не только Иуды, но и Израиля. В Хевроне Давид не остался. Недалеко к северу был небольшой город, принадлежавший племени Иевсеев. Он лежал на холме Мориа, на том месте, где некогда Авраам чуть было не принес в жертву Бога сына своего Исаака. Холм влек к себе Давида. Не заветом ли того безраздельного подчинения, которое было на нем явлено? Иевусеи думали, что Давиду не взять их, хромые и слепые отразят его, но они ошиблись. Давид именно взял крепость Иевусеев, Сион, и поселился в ней, укрепил ее, положил начало городу, в котором через 1000 лет Спаситель взошел на Голгофу. Сквозь облака Ветхого Завета вновь тянет Давида к новому. Это не значит, что в Иерусалиме начал он жизнь новозаветную. Всюду у него два направления — прежние, ясные, в чем он родился, и лишь пробивающиеся новые. Лишь смутным наитием чувствует он его, а живет в прежнем. Но не с тем великим спокойствием, как Авраам. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Авраам совершенно целен и вполне первобытен. Он не может ничем терзаться. Это море, горы, ветер. Для него трагедии нет. Он как бы не отделен от стихий. Давид же отравлен. Первый человек нового времени. По внешности все в Иерусалиме устраивается по-прежнему. Более могущественен царь, более может взять себе жен. Давид и взял. И жены, и наложниц, они рожали ему и сыновей, и дочерей. Он живет теперь в новом доме, выстроенном из камней и кедровых деревьев, присланных царем Тирским. Воюет удачно и отражает всегдашних врагов, филистимлян. Чувствует, что теперь царство его прочно, благословенно Богом. Но ковчега Завета в Иерусалиме еще нет. Давид решил перевести его туда из города Ваала, из дома Азинадава. Первое путешествие кончилось неудачно. Хотя народ и сам Давид ликовали пред Господом с кипарисовыми ветвями, цитрами, гуслями, тимпанами, бубнами, очевидно, пели, плясали, но произошло несчастье. Около Гумна Нахона валы неловким движением едва не опрокинули колесницу. Оза, сын Авинадава, сопровождавший ковчег, подхватил его, стараясь поддержать, но был убит на месте. Не может смертный своевольно прикасаться к Богу. Давид испугался. Ковчег отправили к гефинянину Авиадару, и лишь через 3 месяца решились вновь за него взяться. На этот раз со всеми предосторожностями несли на руках. Через каждые 6 шагов Давид приносил в жертву вола и откормленного быка. Все обошлось благополучно. Ковчег занял свое место в скинии Иерусалима. Давид же скакал изо всей силы пред Господом, а одет был в льняной ефод. Видимо, впал в блаженное исступление, свойственное ему. Раньше являл себя поэтом, музыкантом, воином, пред Анхусом изображала молишенного, теперь всенародно, но уже искренно выставлялся танцовщиком, безумствующим во славу Божию. Так страшен, грозен ковчег, так трудно было его доставить, но вот теперь он здесь, в Скинии, надо же возблагодарить Господа. Из окна видела все это Мелхола. Вероятно, очень уж странное и дикое было в скакании Давида. Вот в каком виде тот, кого она некогда полюбила, и Мелхола, царская дочь, презрела его в сердце своем. Может быть, презрела и раньше, когда он покинул ее, спасшую ему жизнь, променял на 11 жен и неведомое число наложниц, теперь привел сюда насильно, чуть ли не как пленницу. Любовь ее не нужна уже. Она полураба, полузаложница. Но Саулова кровь неукротима. Какая из 11 жен осмелилась бы сказать ему то, что сказала Мелхола? Как славно вел себя сегодня царь Израилев, выставив себя ныне на показ пред рабынями слуг своих, как выказывает себя какой-нибудь плясун. 3000 лет прошло, а все плачет Фалтиил по своей любви, все гневается Мелхола, не прощает оскорбленной любви, гарема, поругания. Боже, ты знаешь безумие мое, и вины мои не сокрыты от тебя. Это слова Давида. Много и долго будет он еще взывать о винах и безумиях своих пред Богом. Но Мелхоли, так удивительно ему сказавший, отвечает иначе. Холодно и недобро, но как равный. Он веселился пред Богом, который предпочел его, Давида, ее отцу и ее дому. И если я еще более того умолюсь и смирюсь в глазах моих, все-таки и среди рабынь, о которых ты говоришь, и среди них я буду уважаем. Всегдашний у Давида. Для Бога умалиться и смириться. Он, конечно, юродствует пред ним, но нет ли и тут связи с будущим? Самые слова «умалюсь», «смирюсь» так ли далеки от знаменитого «многие же будут первые последними и последние первыми»? Библия берет сторону Давида против Мелхолы. И не было детей у Мелхолы, дочери Сауловой, до дня смерти ее. Голос земли Исаака и Иакова. Летом в Палестине необыкновенный зной. Спать в домах невозможно, устраиваются на плоских кровлях под звездами. Так было и при Давиде, и при Христе. В персиковом рассвете видел Давид со своей кровлей в Иерусалиме лиловую дымку Моавитских гор, Масличный холм, слегка всхолмленную равнину к Вифлеему, где прошло его детство, юность. Кипарисы, оливки, виноградники со сторожевыми башнями, овцы на пастбищах, голубой дымок костра пастушьего. Пахло, наверное, все тем же — козьим сыром, укропом, свежестью, росой пустыни. У Давида хороший дом, но еще не дворец Соломона. Просто дом с хозяйством и службами, основательно стройный. Сам он уже не так молод. Войну ведет полководец его Иоав, а царь прогуливается утром и вечером по кровле дома. И вот раз под вечер увидел он моющуюся женщину очень красивую. В том, что он захотел Версавию, нет ничего удивительного. Мало ли кого он хотел, но тут все слагалось особенно. У Версавии был муж, Урия, служил в войске Давида, у Иоава. Давиду Версавию привели, он сблизился с ней, и она забеременела. Он послал войско за Урией, тот явился. Давид расспросил его о войне и отправил домой. Урия не пошел. Ковчег Божий, Израиль и Иуда находятся в кущах, и господин мой Иоав и слуги государя моего стоят станом в поле. Могу ли я идти в дом мой есть и пить и спать с женою? Может быть, чувствовал он дома неладное? Во всяком случае, ответ его безупречен. Он остался со слугами царя. Так же поступил и на другой день. Тогда Давид отослал его назад в войско. а Иоаву написал, чтобы этого Урию поставить в самое опасное место. Все так и вышло, как царь хотел. Так да не так. Урия, разумеется, враги убили. Давид тут будто бы ни при чем. Версавий свободно берет в жены, но не напрасно связан он с Богом. Не освободиться и не спрятаться. Никто не знает, а Бог знает. От него не уйти. В войнах Давиду случалось и сколько раз поражать острием меча, не оставлять в живых ни мужчины, ни женщин, ни ослов, ни валов, но то расправлялся он с врагами, чаще всего с врагами самого Бога. Моавитян, победив, разложил по земле, размерил их веревку и две части из них отмерил на убиение, одну часть оставил в живых. Это все ничего, война так война. Довелось и Ахимелеха обмануть и подвести. Там он шел к цели, не им поставленной. Пришлось так поступить. Но вот здесь, предательски, из-под тишка, умертвить верного Урию, чтобы завладеть его женою. Дурен был в очах Господа поступок, который совершил Давид. До сих пор Бог говорил с ним прямо, без посредников. Теперь нечто встало между ними. Бог замолчал. Пророк Нафан послан им к Давиду, как некогда Самуил к Саулу. Нафан рассказывает ему историйку. В городе жили богатые и бедные. У богатого сколько овец и крупного скота, у бедного только одна овечка. Он ее вырастил вместе с детьми. Один кусок с ним ела, из чаши его пила, на груди его спала и была для него как дочь. К богатому пришел гость. Богатый пожалел свое добро, взял овечку у бедного, зарезал, приготовил ее для гостя. Давид вознегодовал. «Повинен смерти, сделавший это!» «Ты этот человек», — отвечал Нафан. И Давиду выносится приговор. За то, что тайно он делал дурное, наведется на него бедствие явное из его же дома. Очень он пострадает. Взяты будут и жены его, соперник будет спать с ними пред этим солнцем. Давид признает: «Согрешил я пред Господом». Саул в свое время тоже сознался. Бог его не простил. Давида наказывает, но от себя не отталкивает. Путь Давида иной. Наказание же начинается тотчас. По грозному духу Ветхого Завета переносится сначала на невинного младенца. Сын Давида и Версавии, как бы символ греха, заболевает. Давид мучается, постится, проводит ночи, лежа на земле. На седьмой день ребенок умер. Слуги, видя горе Давида, боялись даже сообщить ему об этом. Оказалось напрасно. Как Давид любит жизнь живое! Мальчик был жив, он терзался за него, искренне пытался Бога умилостивить постом, молитвою. Молитва не услышана, значит, так надо. Свершилось. Взор его опять направлен на живое. Могу ли уже я возвратить его? Я пойду к нему, а он уже не возвратится ко мне. А жизнь ей что? Пламя. Умер сын, полай далее. Осталась прекрасная Версавия. Что бы ни говорите, она прекрасна. И утешил Давид Версавию, жену свою. Вошел к ней, спал с нею. Одна жизнь ушла, другая появится. Был грех, но вот теперь сам Господь принимает их союз. Версавия вновь зачинает. И какой рождается у нее сын? Соломон, будущий царь, созидатель храма. И Господь возлюбил его. Бога как будто радовало в Давиде его жизнелюбие. Это не значит, что он уже прощен, но безнадежности нет. У него не отымается царство, оно за ним даже закрепляется, передается в род. Искупить же содеянное еще предстоит. Борьба с Саулом, скитание в земле безводной дали одну часть псалмов, Версавия убийство Урии — другую. В преддверии знаменитого 50-го псалма сказано, когда приходит к нему пророк Нафан после того, как он вошел к Версавии. Далее идет вопль: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». Грех, двойственность в самом корне бытия, в глубине человека. Нет такого, кто хотел бы быть преступником, а преступники все. Через тысячи лет после Давида скажет апостол: «Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, а что ненавижу, то делаю». Вовсе Давиду не нравилось убивать Урию, но Версавия нравилась больше, чем не нравилось убийство. И в вечность летят слова из-под гуслей, увеселявших некогда Саула: «Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть выну. Окропиши мя иссопом и очишуся, омыши мя поче снегу белюся». Жить в грехе значит дышать зараженным воздухом, задыхаться и томиться, как Саул. Вот поэтому слуху моему даси радость и веселье. Не прожить ведь без радости. Но для этого нужно, чтобы Бог создал сердце чисто и не отверг от себя. Духа твоего святаго не отыми от меня. Он же сам грешный последний Давид уже умалился и смирился, поэтому и надеется на милость Божию, ибо сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. По духу смирения и сокрушения своего и вошел этот псалом целиком в христианское богослужение. Тысячи раз повторяет его церковь, тысячи раз повторяет и отдельный христианский человек в общении с Богом. 50-й псалом есть дверь к Богу. Из сыновей Давида выдавался Авессалом. Был он знаменит красотой, как в молодости отец. Особенная слава — волосы. И когда он стриг свою голову, остригся он из года в год, так волосы тяготили его, то остриженные волосы с головы его весили 200 сиклей царского веса. Этот Авессалом рано начал проявлять себя. Убил брата, вынужден был бежать в Гессур, там пробыл несколько лет, но прощенный Давидом вернулся в Иерусалим. Сначала отец не принимал его, наконец допустил и к себе. Что-то нравилось ему в Авессаломе, может быть, напоминая собственную молодость, красота, смелость, бурный нрав. Авессалом завел себе колесницы с конями, 50 скороходов, видимо, зажил роскошно. Никак не скажешь, чтобы он любил отца. Действовал даже против него. По утрам перехватывал просителей у дверей дома Давида, льстил им, убеждал, что от царя нет праведного суда, а вот у него, когда он получит царство, будет. К славе власти явно влекло его. И еще при жизни он поставил сам себе памятник. Кончилось все это открытым восстанием. Авессалом ушел в Хеврон и там объявил себя царем израильским. Давид, начавший с победы над Голиафом, всю жизнь воевавший, поражавший острием меча, не оказал сопротивления. Со слугами своими и всем домом вышел пешком из Иерусалима. Только жен оставил стеречь добро. Священники несли ковчег завета, ратники гефские и палестинские сопровождали его. Царь пришел через поток Кедрон, направился к пустыне. Тут на пути его Масличная гора, Елеонская, та самая. Гефсимании еще нет, но оливки при Давиде могли быть и те, под которыми позже молился Спаситель. Оливковое дерево долговечно. Давид шел босой, с покрытой головой, и плакал. И вокруг все плакали, в бедствии своем Давид не был так одинок, как Иисус. Спустившись несколько с вершины в направлении пустыни Иудейской, издавна ему знакомый, он встретил даже знак внимания и любви. Сива, слуга Мемфивовсея, сына Ионафанова, встретил его с двумя ослами, на которых навьючено было 200 хлебов, 100 связок изюма, 100 караваев сушеных плодов и мех вина — все это для скитания царя в пустыне. Сивой объяснил: пусть царь кормится, вином утоляет жажду и на осле может ехать. Так и вышло. На осляте въезжал Спаситель в Иерусалим перед Голгофой. На осляте же Давид с горы Елеонской к своей Голгофе в изгнание. Стенал на горе стенаний, получил от Сивы каплю утоления, а далее в Бахуриме принял и поношение. Сквозь библейское повествование так чувствуется этот семей из рода дома Саулова, все еще отголосок прежних расприй. Яростный облик тех же иудеев, что Пилату кричали «распни его!», при виде апостола Павла раздирали на себе одежды и метали пыль в воздух. Семей шел рядом с караваном Давида и бросал в царя камни. Ругал его, именно шел и лаялся, так и этак обзывая свергнутого владыку, кровопийцей, палачом, преступником. Когда один из приближенных сказал Давиду: «Зачем ругает этот мертвый пес государя моего царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову!» Давид предварил позднейшее: «Вложи меч твой в ножницу». Он не прибавил, что взявший меч от меча погибнет, но слова его все равно остались золотом. Пусть ругает. Может быть, Господь повелел ему обругать Давида. Да, ответ за Версавию, Урию. Вот и сын мой, который произошел из моей утробы, посягает на жизнь мою. Тем более, может, это вениаминянин. Оставьте его, пусть ругает. Верно, Господь повелел ему. Давид в ущербе своем продолжал путь, а Семей шел рядом по скату горы и все проклинал его, бросал камнями сбоку и осыпал его пылью. Так удалился Давид в пустыню. Авессалом же занял Иерусалим. Хитроумный Ахитофел, бывший ранее при Давиде, а теперь перебежчик, посоветовал Авессалому так: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил для присмотра за домом». Расчет будто бы правильный. Авессалом станет омерзительным отцу. Примирение невозможно, и это укрепит руки сторонников Авессалома. Авессалом так и сделал. На той самой кровле, с которой любовался Давид окрестностями Иерусалима и Версавией, поставили палатку, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Давид, очевидно, чувствовал, что все это бедствие есть расплата. Он ее претерпевал, но и верил, что царство у него не отымется. Путь Голгофский проделал, поношение принял, в пустыне кочевал, как во времена борьбы с Саулом. Сушеными плодами сивы питался, но рук не полагал. Наступил час, начал действовать. Можно думать, что пока Авессалом сидел в Иерусалиме, занимаясь наложницами отца, упиваясь вином и секером, Давид не терял времени. Устраивал свое войско, звал сторонников, внезапно переправился через Иордан и засел в городе Маханаиме. Авессалом, наконец, сильно опоздав, это и дало возможность Давиду окрепнуть, двинулся также в Заиорданье. Давид разделил свои силы на три части под начальством Иоава, Авессы и Эфея Гефинянина. Хотел идти с ним сам, но народ потребовал, чтобы он остался в городе и оттуда помогал им. Боялись, что если убьют царя в сражении, это сразу решит дело. Может быть, был он уже не так крепок, как раньше. Давид остался. Военачальником же дал приказ пощадить юношу Авессалома. Авессалом со своими израильтянами стоял где-то недалеко от Маханаима, по-видимому, близ леса Ефремова. Вряд ли лагерь его хорошо охранялся. Вероятно, Давид знал об этом и не напрасно разделил свои силы натрое. Сражение произошло по Библии в лесу Ефремовом. Не указывается ли здесь, однако, заключительная его часть — бегство израильтян Авессалома? Не напали ли на них внезапно с трех сторон полководцы Давида где-нибудь около леса, а в лесу уже избивали бегущих? Сам Авессалом скакал сквозь чащу на своем лошаке. со времен ученических врезается в память, а Авессалом, зацепившийся длинными своими волосами за ветви дуба, повис на них. Лошак же выскочил из-под него, и Аав не послушался Давида. Всадил Авессалому в сердце 3 стрелы. Израильтяне оказались совершенно разбиты Калином и Иудином. А Давид сидел между 2 воротами у входа в Маханаим, ждал исхода боя. Был вечер. Сторож ходил по кровле над стеною, карауля вестника. Удлинялась тень сикомры, под которой сидел Давид. Вот он, еще новый день его томления и борьбы, закатный день бурной жизни. Тогда с Саулом боролся, пред которым и благоговел, теперь собственным сыном, которого неизвестно за что так любил. Сторож закричал: «Бежит кто-то!» Действительно, вестник. Добежал, поклонился царю до земли. «Победа!» На вопрос же об Авессаломе ничего не ответил. Но вот и второй бежит, ефиоплянин. И когда у него спросил Давид, благополучен ли юноша Авессалом, тот отвечал: «Что сбылось с этим юношей, пусть сбудется с врагами государя моего, царя». Этого-то Давид и не мог вынести. Царство, Иерусалим, дворец, жены — все возвратилось, только не юноша Авессалом, который чуть было его не погубил. Царь был подавлен, поднялся в горницу над воротами и все плакал, и все восклицал: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Странная победа. Лучше бы победителю умереть вместо побежденного. Народ тотчас узнал, что царь скорбит смертельно, и возвращались в город смущенные, точно беглецы после поражения. Узнал об этом и Аав, а царь все стонал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой!» И Аав в гневе явился к царю: «Посрамил ты сегодня лице всех слуг твоих». Иоав совершенно прав. Они спасли и самого Давида, и жен его, и дочерей его, и наложниц, а он плачет, как о несчастье. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ведь если бы все умерли, и сам ты... Теперь я знаю, что если бы только Авессалом был жив, а мы все умерли сегодня, то было бы для тебя лучше. Любишь ненавидящих тебя... И ненавидишь любящих тебя. Не впервые священное безумие владело Давидом. Приходилось и раньше действовать против здравого смысла, но как царь и вождь в технике дела своего он не мог быть безумцем. И теперь внял совету Аава: «Встань, выйди и скажи что-нибудь приятное для сердца слуг твоих, иначе все они разбегутся». Давид встал, пересилил себя, вышел к народу и сел у ворот. Вновь спокойный, разумный, народу благодарный царь Давид. Все отложившиеся израильтяне перешли к нему. Дней лет наших всего до 70 лет, а при крепости до 80. Как ни был крепок Давид, а до 80 не дожил, не вышел из меры обычного. Вот и пришел его вечер. Все идет, как и надо. Ниже солнца, длиннее тень сикоморы, но врагов он или военачальники его продолжают поражать, восстание против него в Ахоре не удастся. Как сладкий песнопевец Израилев воздает он хвалу Богу за все, чем он наделил его, а действия его страны загадочны, иногда вызывают ужас, но, кажется, надо просто, не мудрствуя, смириться пред ними». Понять то время и тех людей до конца мы не можем. Не нам разбирать грехи Давида. Мы лишь укажем на дела его. Скажем: значит, так почему-то надо было в его судьбе. 3 года преследует голод страну Давида. Он спрашивает Бога: за что? Ответ: за преступление Саула. Он избивал неправедно гаванитян, соседей Иерусалима, Давид призывает гавонитян и спрашивает, как загладить грех. Они потребовали, чтобы он выдал им 7 человек из потомков Сауловых, чтобы они распяли их пред Господом на холме Саула. Царь отвечал: «Я выдам». Последний отсвет юности Давида, Иоаннафан, Мелхола. «Скорблю о тебе, брат Иоаннафан, ты был для меня так драгоценен. Годы прошли, то и осталось. Любовь твоя ко мне была превыше любви женской». Давид пощадил сына Иоаннафанова, Мемфивосфея, не выдал его гавонитянам. А Мелхола, некогда его спасшая, а потом презревшая, посмеявшаяся над его скаканием, очевидно, она в третий раз была замужем за неким Адриэлем, родила ему 5 сыновей. Вот этих сыновей, как и ее сердце, не пощадил Давид. «Людей смиренных ты спасешь». Это он сказал. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Но вот сам и отдал безответных и невинных детей бывшей своей жены и спасительницы на муку. Распяли их на горе пред Господом. Они умершвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. В один из последних годов царствования своего Давид сделал перепись народа. Это был грех. Бог через пророка Агада предложил ему на выбор 3 наказания: 7-летний голод, 3 месяца бегать от врагов, 3 дня моровой язвы. Тогда сказал Давид Гааду: «Очень прискорбно мне, но пусть я впаду в руку Господа, ибо велико его милосердие, только бы не впасть мне в руки человеческие. Все что угодно, только не преследование врагов». Видно, не забыть ночей в пещере Адуламской, в зимний холод, с воем шакалов, блеском дальних звезд, вечным ужасом меча Саулова. Лучше уж голод или моровая язва. Господь скорее помилует, чем люди. Господь послал моровую язву. От нее сразу погибло 70 000 человек. Ангела, поражавшего народ в Иерусалиме, увидал Давид и сказал Богу: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали? Пусть будет, молю тебя, рука твоя на мне и на доме отца моего». Дрогнуло сердце Давидова. Как некогда Авраам не задумался принести в жертву сына, так Давид предлагает себя, хотя, конечно, мог ранее выбрать тот род кары, который не задел бы народа. Бог жалился и над народом, и над Давидом. Остановил ангела смерти у гумна Орны и Иусиянина. Жизнь идет к концу. Давид старится, холодеет, а как любит живое, теплое. Никакие одежды уже не согревают. Тогда отыскали для него прекрасную траковицу. Это уже не жена, не любовница, а Висата Сунамитянка, нежное пламя бытия. Отходя путем всей земли, завещая сыну царство и мужество, крепись и будь мужем, приникал Давид к последнему очарованию земли. Ависага ухаживала за ним, спала на его груди, юностью своей согревала его, но царь не познал ее. Он царствовал 40 лет, 7 в Хевроне, 33 в Иерусалиме. Наследнику своему Соломону оставлял прочное царство с крепостью Сионом, но храма Иегове не было дано ему построить. «Странник я у тебя, пришлец, как и все отцы мои». Соломон не был уже странником, храм построил. Давид прожил 70 лет. Глава 3. «Пробудись, слава моя, пробудись в псалтире гусли, пробужу я утреннюю зарю. Псалом 57. Возри на страдания мои и скорбь мою, и прости все прегрешения мои. Псалом 25. Сила моя, тебе воспою, ибо ты Бог, защита моя, милующий меня. Псалом 58. Время течет, время проходит. Саул, Давид, Соломон. Вот помазал Саула Самуил, излил елей рога, дал ему Господь другое сердце, и оно не удержалось, поддалось бесам. Из глубины воззвал к тебе, и Саул взывал, рыдал на путях жизни. Твой ли это голос, сын мой Давид? Но будто проклятие над ним. И вновь снова гонит он того, преследует, о котором уже знает, что он Божий, ему венец царства. Как отчаянный игрок ставит и ставит, чувствует, что проигрывает, удержаться нельзя. Вихрь несет в тоске мраки. Первобытно все в Сауле, целина никаким плугом не оранная, слепая сила, как у Самсона. Копье его свистит, не убивает ни Давида, ни Ионафана, а искра сердца к Богу как бы недостаточно, не прерывает тучи все над ним, в нем бушующий, не прорваться вверх, но спустится в преисподнюю. Не напрасно он в пустыню колдуньи ночью, в темноте муки, занесли бесы вовсе вдаль. И могильный призрак Самуила, потревоженная тень в Эндоре, завтра ты и сыновья твои будете со мною, завтра бои с филистимлянами. Погибает Саул с Ионафаном, плачьте, чери израильские. И Давид пел и плакал. Как же не оплакать Саула? Все это было при Давиде, а вот что после. Премудрый Соломон, возлюбленный Богом, наследник царства, у Саула отымается, Соломону самой идет в руки. Саул неудачник, Соломон удачник, слава, почет, богатство, и сколько даров излито. Правитель и судья, поэт, философ, собиратель и строитель, все хорошо, все благополучно, но... Все суета-сует. А что не взять в дворце или храме золотое? Херувим, пальмы, распустившиеся цветы, цепи, внутренность храма — все из золота. Во дворце трон слоновой кости обложен чистым золотом. И сосуды для питья золотые, серебро ни во что не считается. Сколько всего! И для чего все это? Значит, для чего-то нужно... 40 тысяч стой для коней колесничных и 12 тысяч всадников, 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменотесов в горах, жен только главных 700, наложниц 300, но все произошло из праха, и все обратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли кверху, и дух скотов сходит ли вниз в землю? Вот она, мудрость Соломона. С нею тяжко восседает он на троне слоновой кости, как золотой кумир, старый, уже усталый даже и тогда, когда не стар. Между Саулом и Соломоном Давид. Одному странный враг, другому отец. Этот не стар, даже когда отходит путем своим земли. Телом холодеет, но завет сыну — крепись и будь мужем. Не напрасно изобразил его Микеланджело юношей. Его Давид, разумеется, только еще певец, Орфей, воин и победитель Голиафа. Давида борений, падений и прегрешений, как и Давида стенания о грехах, выразил уж не мрамор, но псалмы и узор жизни. Но и здесь он всегда молод. Он не может быть стар, потому что всегда раскален. Он не прозябал, пылал. И когда побеждал, и когда грешил, когда каялся, и когда низвергнутый брел под Семьеевой бранью в изгнание, и когда юродствовал, и когда скакал пред Господом, и когда притворялся безумным, и когда плакал, прощаясь с Ионафаном, и когда рыдал по Авессаломе, и когда любил Версавию. Священный ветер Ветхого Завета, с клочащим чащейся крайским рощам. Он один в его время чувствовал новый мир. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, с яростью упрекает его ветхозаветный Иоав. И да, и нет. Необычно его чувство. Не то, чтобы он всегда ненавидел любящих, но не всегда ненавидел врагов. Кроткий наследует землю. Близок Господь к сокрушенным в сердце и смиренным духом, он спасает. Кто первый разбил око за око и зуб за зуб? Царь иудейский Давид. Исповедуясь в преступлениях моих пред Господом, никогда Давид не будни и не повседневность. Не спускал он глаз солнца мира ни тогда, когда бедствовал в пещере Адуламской, ни на скалах горных Кос, нигде вообще в земном своем странствии. Бог был и во взоре его, и в сердце. Был, когда он делал доброе, когда же делал злое, тоже не мог от него оторваться, хотя и бывал ослеплен. Тем острее стенание. Не мог безысходно спускаться в отчаяние, богоотступничество, как Саул. Давида Бог любил, Саула нет. Вот это тайна. Не мог и как Соломон впадать в оцепенение роскоши, наслаждений, славы. Не видишь Давида в дремоте, в страшной силе жизнь, жадности к ней, путь его все же к Царствию Божию. Оттого он противоречив, пестр, слепителен, но и вечно юн. Давид преобразует, дает лик человека вообще Адама, трепещущего мощью и рожденного во грехе с вечной тоской по безгрешности. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Войдешь в храм, голос Давида раздается тотчас, будто и не было 3000 лет. На всяком месте владычества Его, благослови, душе моя Господа. Вы слушали повесть Бориса Зайцева «Царь Давид». Читала Екатерина Краснобаева.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.